Здравствуйте, сегодня четверг, 7 сентября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В результате обстрела рынка города Константиновка в Донецкой области погибли не менее 16 человек, более 30 ранены. СБУ заочно предъявило подозрение в финансировании агрессии против Украины российскому миллиардеру Михаилу Фридману, который добивается снятия с него американских и европейских санкций. Вновь продлен срок содержания под стражей Евгении Беркович и Светлане Петричук, обвиняемым в пропаганде терроризма за театральную постановку, получившую несколько престижных премий. Также сегодня.
Похоже, да, что это показуха, поставили вот где-то на Рублевке, где живут все эти чиновники, генералы, где и сам Путин бывает часто. Да, тут немножко отдается это такой показушностью, это ведь, и весь этот сюжет, и само место размещения этих точек.
Почему российское телевидение рассказывает о строительстве под Москвой новых площадок для систем противовоздушной обороны? Начну со вчерашнего обстрела города Константиновка в Донецкой области, где в результате прямого попадания, предположительно ракеты С-300, в местный вещевой рынок погибли не менее 16 мирных жителей, более 30 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский, узнавший об этом обстреле во время визита в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена, назвал удар по Константиновке актом государственного терроризма со стороны России. На месте трагедии побывал корреспондент телеканала канала «Настоящее время» Алексей Продайвода. Вот что он передает.
Удар по прифронтовой Константиновке российская армия нанесла посреди белого дня. От обстрела пострадал местный рынок. Все произошло, когда здесь активно шла торговля. Нам удалось поговорить с очевидцами, в том числе с теми, кто получил ранение.
Мы были напротив, там, где прилетело, бахнуло. Все взорвалось,
мы хотим мира.
И что? Меня ранило.
Что у вас за ранение? Что у вас с рукой?
Ну, плечевой осколок. Прилетела в центр рынка, там, где было очень большое скопление людей. Днем, когда много людей, всех, военных, детей, взрослых, всех. Это было специально сделано, чтобы убить людей.
Внезапно случилось, очень резко, быстро, как расторговала там паника. Людей на носилках уносили, в крови разрезанных, порезанных от стекла, осколки летели, магазины горели, машина чуть не взорвалась, полыхала прямо вот рядом со мной.
Как видно на видео с камер видеонаблюдения, которое обнародовали на официальных ресурсах президента Украины, в момент прилета здесь действительно было очень людно. Стоит отметить, что место, по которому российская армия нанесла удар, это такой спальный район, который оживает посреди дня. Рядом нет никаких военных объектов, а только лишь жилые дома, магазины, аптеки, прилавки с какими-то бытовыми принадлежностями, а еще неподалеку несколько кафе, парк, детские площадки и музыкальная школа.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продайвода. В России очередным ударом боевых беспилотников минувшей ночью подверглись Ростов-на-Дону, Брянской области и Подмосковье. В Ростове беспилотник упал в центре города, пострадал по меньшей мере один человек, в нескольких домах были выбиты стекла, повреждения получили несколько автомобилей. В Подмосковье обломки сбитого беспилотника упали рядом с аэропортом Жуковский. В московских аэропортах опять вводились ограничения на полеты. Не берусь утверждать, точно связано ли это с провалами работы системы ПВО в Москве и Подмосковье в последние месяцы, но сегодня стало известно об аресте сразу двух российских генералов, отвечавших за работу ПВО в столичном регионе. Один из них, командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Константин Агиенко, второй его подчиненный Дмитрий Беляцкий. Обоим предъявлены обвинения в получении и в покушении на получение взятки в особо крупном размере в обмен на предоставление принадлежащих Министерству обороны России участков под дачную застройку. Не признавший вину Агиенко отправлен в следственный изолятор, сотрудничающий со следствием и частично признавший вину Беляцкий под домашний арест. Удары по Москве вплелись и в предвыборную кампанию Сергея Собянина. Напомню, что уже завтра начинается голосование на выборах мэра Москвы. Программа «Вести недели» телеканала «Россия» показала в воскресенье сюжет с участием Собянина, на котором продемонстрировано строительство новых площадок для систем ПВО, призванных защищать спокойный сон москвичей. Вот фрагмент этого репортажа.
В
В новой ситуации у Москвы новые вызовы, связанные с безопасностью уже собственно столицы. Налеты беспилотников.
Последний месяц, это около от 1,5 до 2 тысяч человек ежедневно работают на объектах ПВО. По сути дела, перестраивая его, потому что они столкнулись с совершенно другими вызовами.
Некоторые площадки для размещения систем ПВО были построены буквально за сутки. Это не фигура речи, это факт. 24 часа. И там, где не было ничего, стоит насыпь для панциря или радара, а вокруг небольшой городок. Баня, душ, столовая, водоснабжение.
Это был фрагмент репортажа, вышедшего в программе «Вести недели» на телеканале «Россия» в минувшее воскресенье. Мои коллеги по русской службе «Радио Свобода», журналисты-расследователи Марк Крутов и Сергей Добрынин, проанализировали показанные в этом репортаже кадры установки систем ПВО «Панцирь» и смогли установить место, где проводились эти съемки. Как выяснилось, цель строительства вышеупомянутых площадок для ПВО – скорее защита подмосковных резиденций Владимира Путина и других высокопоставленных российских чиновников. Впрочем, в надежности этой защиты все равно остаются большие сомнения. Вот что рассказывает Марк Крутов.
Нам попросту показался знакомым, отдаленно напоминающим что-то пейзаж, который был показан в кадрах телеканала «Россия». И действительно, мы стали проверять первым делом те позиции ПВО, которые мы уже геолоцировали, и мы, и другие исследователи геолоцировали в январе. И увидев позицию в поселке Заречье, посмотрев спутниковые снимки, обратив внимание на видео телеканала «Россия», вот такое примечательное здание, это усадьба старая, мы поняли, что речь идет как минимум вот в этой части сюжета, идет о той же площадке, и смогли подтвердить это по спутниковым снимкам. Я должен сказать, что мэр Москвы Сергей Собянин лукавит, когда говорит, что эти позиции появились буквально за сутки, это неправда. Ну, даже если мы не будем считать тот факт, что они там находятся с января, спутниковые снимки за другие даты этого года показывают, что эти позиции постепенно строились, вовсе не за один день. В июне уже площадка была заасфальтирована и обнесена забором. Были положены вот эти бетонные плиты, которые видно на видео. И только недавно были возведены, наконец, вот эти подиумы, которые должны поднять установки чуть повыше, вероятно, для того, чтобы им было легче перехватывать или засекать какие-то цели. Мы стали проверять и другие площадки, которые были найдены тогда, в январе, и обнаружили, что все они претерпели ту же самую трансформацию. И, вероятнее всего, некоторые из них тоже показаны в этом видео. Там нарезка из разных строительных площадок. И тоже они строились, конечно, не за один день, а постепенно вот превратились в такой благоустроенный, что называется, вид. Это площадки, которые должна прикрывать аэропорт Жуковский, судя по всему, и еще несколько. И, кстати, то же самое было сделано с площадками, где были установлены в январе системы С-400. Это было прямо в Москве. Никаких новых точек размещения ПВО в этом сюжете не показано, я думаю. Это все старые точки, кроме вот этих башен, которых действительно раньше никто нигде не замечал. И пока мы не знаем, где они находятся, геолоцировать их точно не удалось, но вот эти панцири, которые стоят на подиумах, это не новые точки ПВО. Вопрос, который еще более непонятен, причем не только нам, но и пророссийским источникам, так называемым военкорам, это как они собираются эти панцири перезаряжать, если они находятся на этих башнях. Вот этим вопросом задаются все, и никто на него ответа найти не может. Я хочу отметить, что вообще, в принципе, эффективность панциря – вещь довольно сомнительная. Ну, никакое ПВО не идеальное, конечно, но у панциря были проблемы и в Сирии, где его уничтожали с помощью беспилотников сирийские повстанцы. И вот во время атаки на Москву дронов, одной из первых в июне, 30 июня, только один был зафиксирован случай реальной работы панциря по воздушной цели, по беспилотнику, и то мы не знаем, насколько эта работа была успешной, то есть поразил он цель или нет. И вот самый знаменитый панцирь как бы на крыше здания Министерства обороны, естественно, ни разу не срабатывал ни во время атак на Кремль, ни во время каких-то других. То есть понятно, что если в центре Москвы такая система начнет работать, это сразу все увидят. Плюс заставляет думать о том, что эта показуха вообще изначальное место размещения этой точки недалеко от Ново-Огарёва. Кстати, она еще, что примечательно, находится гораздо ближе, чем к Ново-Огарёву. Она находится к поселку Жуковка, где было снято, как вчера вот выяснили исследователи, недавнее фото генерала Суровикина с его супругой. Он там у нее дом, о котором рассказывало издание «Проект» еще давно. И вот удалось геолоцировать рядом с этим домом в ресторане ту самую первую фотографию Суровикина после его пропажи. Вот он находится от этой точки ПВО вообще буквально в нескольких километрах. Так-то еще вопрос, кого там прикрывать, но там много есть кого прикрывать. И, в общем, похоже, да, что это показуха поставили вот где-то на Рублевке, где живут все эти чиновники, генералы, где и сам Путин бывает часто. Да, тут немножко отдается это такой показушностью. Это ведь и весь этот сюжет, и само место размещения этих точек. Вы же помните эти удары по Москве-Сити. Каждый раз российские власти заявляют, что дрон попал туда, потому что был перед этим подавлен системами радиоэлектронной борьбы. Но каждый раз почему-то на видео мы видим, как дрон врезается примерно в одну и ту же область и взрывается. Это сразу вызывает вопрос о какой-то странной точечной работе этих систем радиоэлектронной борьбы, которые приводят дроны неизменно почему-то в одно и то же место в Москва-Сити. Ну, а панцирь может, я еще раз говорю, их прикрыть, любую точку, в принципе. У него, хоть он и рассчитан на поражение целей уже на близкой дистанции, но все равно она не такая уж и близкая, там может достигать нескольких десятков километров. Поэтому я не думаю, что какими-то панцирями можно полностью прикрыть Москву от беспилотников. Ну, а главное, что их размещение в результате этих атак дронов, предположительно украинских, да и не предположительно, Украина признает, что это ее дроны, что это лишает возможности России использовать эти панцири где-то там, где они более нужны, например, на линии фронта, как и другие системы ПВО, например, С-400. И, может быть, этот эффект даже более важен для Украины, чем какой-то психологический эффект от атак дронов на Москва-Сити или любые другие цели в России.
Это был мой коллега по русской службе «Радио Свобода», журналист-расследователь Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 7 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Служба безопасности Украины заочно уведомила российского миллиардера, сооснователя Альфа-банка Михаила Фридмана о подозрении в финансировании войны против Украины, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фридман влил около 2 миллиардов рублей в российские военные заводы. Они, среди прочего, производят патроны и оборудование для боевых самолетов и вертолетов. Помимо этого, утверждает СБУ, Фридман содействовал распространению сухпайков, одежды и другой продукции под маркой «Армия России», которая поставляется на фронт. Также Фридман организовал сбор материально-технической помощи российским военным, а его компании страхуют их жизнь и военную технику. Кроме того, Фридман наладил сотрудничество с ФСБ России, что позволило провести мобильную связь в оккупированные территории Украины. Фридман находится под санкциями США, Канады, Европейского Союза и Великобритании. Он публично не поддержал войну в Украине, но и не осудил действия российских властей. Деятельность связанных с Фридманом компаний изучил расследовательский проект «Схемы». Вот что рассказывает журналист проекта Георгий Шабаев.
В нашем расследовании мы установили, что его компания «Альфа-страхование», она предоставляет страховые услуги для бойцов Росгвардии, то есть страхует их военную технику, страхует их транспорт, и непосредственно мы установили, что страхует именно те войсковые части, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий. То есть, таким образом, все, что он говорит по поводу того, что якобы он не поддерживает войну, оно находит обратный ответ в том, что действительно его компании, они фактически оказывают поддержку страховую для подразделений Росгвардии. У нас есть доказательства, это контракты, которые заключены между войсковыми частями Росгвардии и Альфа-страхованием, согласно которым уже после начала полномасштабного вторжения мы получили доступ к документам. Это все открытая информация, она есть на сайте госзакупки.ру. В этих документах четко указано, какой войсковой части Альфа-страхование предоставило услуги по страхованию своих там автомобилей. Это КАМАЗы, УАЗы, Тигры и так далее и тому подобное. Есть компания Альфа-страхование украинская, но это как бы два разных все равно юрлица. То есть Альфа-страхование России, оно заключает контракты с российскими государственными учреждениями. Это не только Росгвардия, это Федеральная служба исполнения наказаний. Недавно ее глава получил подозрение от Службы безопасности Украины в том, что организовывал пыточные на территории Украины. И, соответственно, это как бы еще одно доказательство того, что бизнес Фридмана активно участвует в агрессии РФ против Украины. Еще один момент, который мы установили, это то, что его компания X5 Retail Group имеет бизнес-проект вместе с российским военторгом, который принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. То есть они открывают общие магазины под названием «Военторг Пятерочка», и в этих общих магазинах там происходит торговля. После того, как мы опубликовали журналистское расследование, Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции, то есть указом президента были введены санкции против Альфа-страхования, против компаний, которые владеют этим Альфа-страхованием. Это кипрские компании, нидерландские компании, Люксембург. Служба безопасности Украины объявила подозрение. И теперь, собственно, они выписали в фабуле этого подозрения, в самом тексте подозрения, те факты, которые мы установили. И, конечно же, мы пытались с ними связаться и связывались непосредственно с самим Михаилом Фридманом, чтобы он как-то прокомментировал эту всю историю. Он сказал, что, несмотря на то, что он является собственником этих компаний, он не входит в их там наблюдательные советы и руководящие органы. Соответственно, он не несет никакой ответственности за то, чем они занимаются. Ну, это как бы, мы уверены, что не совсем так, потому что, ну, в России все устроено таким образом, что если ты владелец, ты оставляешь за собой контроль над этими предприятиями, и закон Украины о санкциях и о конфискации активов, потому что эта деятельность Фридмана, она может повлечь за собой конфискацию его активов в Украине, согласно этому закону, если ты владеешь бизнесом, который поддерживает эту агрессию, соответственно, твои активы могут быть конфискованы.
Рассказывал журналист расследовательского проекта «Схемы» Георгий Шабаев. В очередной раз, на этот раз до ноября, продлен срок содержания под стражей Евгении Беркович и Светлане Петричук, обвиняемым в пропаганде терроризма за поставленный Беркович по пьесе «Петричук» спектакль «Финист Ясный Сокол» о девушках, вышедших замуж за боевиков ИГИЛ и уехавших в Сирию. Спектакль основан на реальных событиях, он получил несколько престижных премий 2 года назад. Обвинение строится на экспертизе, основанной на принципах деструктурологии. Такой официально признанной науки в природе просто не существует. Иначе как циничное измывательство над 2 молодыми женщинами, у одной из которых есть приемный ребенок с особенностями развития, это дело трудно, как мне кажется, охарактеризовать. Беркович и Петричук за решеткой уже 4 месяца, при этом никаких следственных действий по этому делу не проводится. Об этом говорила и адвокат Ксения Карпинская.
Суд не хочет проверить и понять, что следствие ничего не делает, да, что это абсолютная волокита, что все это дело о 9 актрисах, которые сыграли в спектакле и которых не могут допросить 5 месяц, а все они живут в Москве. Дальше у нас есть деструктологическая экспертиза, которая действует, назначают новую. Экспертиза установила, что якобы это оправдание или пропаганда ИГИЛ, а новую назначили с тем, чтобы определить, какая террористическая идеология есть в спектакле. То есть так и не определили, поэтому непонятно, в чем их обвиняют. Это, как знаете, обоснованность подозрения. Если человека нашли рядом с трупом и вначале арестовали, то через 2 месяца может выясниться, что он не убивал, а были совершенно другие обстоятельства. Поэтому здесь они должны, суд должен был оценить и прийти к выводу о том, что не подтвердилась обоснованность этого подозрения.
Это была адвокат Ксения Карпинская. Другой адвокат Сергей Груздев тоже говорил о том, что в материалах дела нет ничего, что оправдывало бы дальнейшее содержание под стражей Петричук и Беркович. Собственно, по мнению Груздева, и дела-то фактически нет, прокурору просто не на чем его строить. Тем не менее, арест был продлен.
Сегодня суда комментировать тяжело. Суд правомочен принимать решение, которое он посчитает необходимым. Я думаю, что в этой ситуации нужно комментировать тот материал, который представлен следственным органам. Вы присутствовали на судебном заседании, вы слышали мое выступление. Я вам скажу честно, это не пафосные слова адвоката, который раньше был сотрудником судебной системы. Это искренние слова юриста. Я вам скажу честно, подобного материала для продления меры пресечения не то что мало. Я думаю, это катастрофически недостаточно, поскольку в этом материале содержится всего лишь 2 протокола допроса, которые указывает на то, что в действиях ни одной из обвиняемых нет состава преступления, не полностью их оправдывает. Весь остальной материал представляет собой процессуальные документы, которые не имеют никакого отношения именно к предмету доказывания по этому делу. Поскольку в уголовном деле процедура проверки волокиты в этом судебном заседании является непосредственным предметом судебного заседания, то проверить совокупность тех процессуальных действий, которые необходимо было провести, которые были проведены по делу, невозможно, поскольку эти документы абсолютно к этому не имеют никакого отношения. Материал абсолютно пуст.
Это был адвокат Сергей Груздев. Автозак увозил Евгению Беркович и Светлану Петричук под скандирование «Женя, Света», нескольких десятков их друзей и близких, пришедших поддержать их во время судебного заседания. Вы слушаете «Время свободы». Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» сумела собрать необходимое число подписей депутатов для запуска процедуры импичмента президента Грузии Саламе Зурабишвили. Главу государства обвиняют в нарушении Конституции, в частности, в осуществлении ряда визитов в Европу без согласования с правительством, как того требует основной закон Грузии. Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон принял Саламе Зурабишвили в Париже и демонстративно выразил ей полную поддержку. Тему продолжает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В ближайшие дни конституционный иск с подписью 50 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта» поступит на рассмотрение в Конституционный суд. Высший судебный орган контроля над соблюдением основного закона обязан опубликовать вердикт в течение месяца, после чего закон об импичменте президента Саламе Зурабишвили будет вынесен на голосование в парламенте. Но для его принятия «Грузинской мечте» необходимо конституционное большинство 100 голосов, то есть 2/3 от списочного состава депутатов. Такого большинства сейчас у «Грузинской мечты» нет. Поэтому запуск процедуры импичмента главы государства вполне можно считать лишь политическим демаршем, хотя, конечно же, очень важным и значимым по сути. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвиняется в том, что несколько дней назад она посетила ФРГ, где встретилась с президентом Федеративной Республики Франком Вальтером Штайнмайером. Правительство премьер-министра Ираклия Гарибашвили тут же сообщило, что тем самым президент нарушил основной закон страны, поскольку 52-я статья Конституции прямо запрещает главе государства, а сегодня Грузия парламентская республика, осуществлять зарубежные визиты без согласования с правительством. Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон, разумеется, зная о запуске процедуры импичмента, тепло принял Саломе Зурабишвили в саду Элисейского дворца и даже снялся вместе с ней в небольшом ролике для Инстаграм. Профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе сказал в интервью «Радио Свобода», что демонстративный жест президента Макрона его нисколько не удивил.
Она карьерный французский дипломат. Ну и, конечно, с другой стороны, то, что сейчас против нее затеяли импичмент, это, скажем так, оставляет не совсем хорошее впечатление. Несмотря на то, что вроде бы могут быть свои доводы, свои резоны, но все равно, как вы знаете, в политике иногда, скажем так, впечатление важнее, чем реальность. Да, впечатление не очень хорошее возникло.
То есть даже если она нарушила Конституцию, вы считаете, что поторопилась?
Она нарушила, конечно, Конституцию, наверное, потому что она обязана была согласовать свои там визиты и свою деятельность вообще, но с другой стороны, это некрасиво выглядит сейчас. Импичмент против президента. За что? Потому что она не согласовала свои визиты в Европе.
Кроме 52-й статьи Конституции, которую якобы нарушила президент, существует и 78-я статья основного закона, вменяющая в обязанность всем представителям власти делать все для интеграции Грузии в НАТО и ЕС. Процедура импичмента президента началась сразу после того, как экс-президент России Дмитрий Медведев похвалил грузинское правительство за, цитата, «прагматичный курс по отношению к Москве» и раскритиковал, цитирую, «француженку с итальянскими отсылками» Саломе Зурабишвили за непримиримость. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Ну и вернусь к уже затронутой теме выборов в России, голосование на которых начнется уже завтра и продлится до 10 сентября. Соратник Алексея Навального Леонид Волков вчера в прямом эфире YouTube-канала «Популярная политика» призвал российских избирателей голосовать за тех, кто может составить хоть какую-то конкуренцию представителям партии «Единая Россия». В конце эфира Волкову был задан вопрос, почему бы оппозиции не устроить единую кампанию «Голосуйте против Путина». Волков ответил, что в нынешнем условиях такая кампания невозможна, хотя бы потому, что в России сейчас невозможно ни проводить митинги, ни печатать листовки, и даже рекламу в YouTube для России купить для этих целей невозможно. Кроме того, Волков обвинил в мошенничестве тех, кто предлагает такую кампанию попытаться организовать. Вот этот фрагмент.
Сейчас, при нынешнем положении дела, объективно, такая кампания в России невозможна. Нет, блин, находятся придурки. Ну, нет другого слова, извините. Ну, или там, нехорошие люди, которые говорят, мы сейчас все в Твиттере напишем, значит, голосуйте против Путина. Все это прочитают, увидят, значит, и проголосуют, и все получится. Путин убежит из страны в женской платье. Ну, не работает так. Из этого следует, что надо хорошо думать про то, какие кампании мы сейчас реально можем вести, какие цели перед собой можем ставить и что можем достигать. А когда люди говорят, да надо просто раздать 10 миллионов листовок, и Явлинский выйдет во второй тур, то эти люди вам врут. Прекрасно знают, что врут. И если вы их слушаете, то даете себя им обмануть. Так делать не надо.
Говорил соратник Алексея Навального Леонид Волков. Споры, яростные споры между сторонниками Навального и партией «Яблоко» по поводу эффективности предложенной несколько лет назад Алексеем Навальным тактики так называемого «умного голосования» хорошо известны, так что упоминание Волковым Григория Явлинского в таком контексте мало кого, я думаю, удивит. Но в России применяется и другая, более надежная тактика достижения желаемого результата на выборах. Вот свидетельство уже проголосовавших на выборах в местный совет жители одного из горных сел Алтайского края, опрошенных изданием «Сота». Тут все проще.
Меня привезли в избирательный округ, попросили проголосовать за Черепанова. Дали бутылку водки и сигареты.
Ну, машина приехала, сказали. Ну, а вообще-то мы это везти собирались в Светку, в больницу. Ну, они приехали, говорят, заблаговременно проголосовать можете? Я говорю, ну так и надо вообще-то за благовременно. А они, ну за Черепанова мы вот туда-сюда свозим, и все. Ну вот, сложили. Ну пачку сигарет.
Ну и нет, конечно, недостатка в креативных способах заманивания избирателей на участки. В Орловской области заманивают частушками. Я открою календарь, страницу непочатую. У нас выборы в Орле с 8 по 10. Информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».